Мы изучаем труды Бальсулама, статья «Свобода воли», страница 415. Приглашайтесь посетить наш сайт kap.tv. Там вы сможете найти материалы к уроку и задать вопросы. Изданные вопросы по теме урока будут заданы здесь. Статья «Свобода воли», страница 415 в трудах Бальсулама. Мы находимся в подзаголовке. Первый фактор – основа, первичный материал. Вернемся выше. Четыре фактора. Зная, что любое образование, действующее в созданиях этого мира, не произошло из ничего, а произошло как сущее из сущего, то есть из реальной сущности, изменившей свою предыдущую форму и облачившейся в новообразующуюся форму. Поэтому нам надо понять, что при любом созидании в этом мире совместно существуют четыре фактора, которые создают и определяют творение, и называются они следующим образом. Первое. Основа. Второе. Причинно-следственные связи, относящиеся к свойствам собственной основы, которые не изменяются. Третье. Ее внутренние причинно-следственные связи, которые изменяются под воздействием внешних сил. Четвертое. Причинно-следственные связи внешних факторов, воздействующих на нее снаружи. Рассмотрим каждое из них по отдельности.
Ну, хорошо. Сейчас он дал нам только четыре фактора. И с помощью взаимного воздействия друг на друга, их мы получаем продукт, который называется человек. Или любой другой объект. Но если мы что-то видим, нет ничего нового под солнцем, все исходит из чего-то другого, то, что развилось на предыдущем уровне, с помощью этих четырех факторов. Для чего нам важно знать эти четыре фактора? Без них мы не узнаем, с чем мы имеем дело. Кто я, или то, что я вижу, или под каким влиянием я нахожусь. То есть ничего я не узнаю, ни в мысли, ни в желаниях, ни в действиях, что бы там ни было. Все... Если я спрашиваю, что это, то в сущности в этом вопросе, что это, я должен поместить вопрос, что это за четыре фактора, которые создали его, создали это. Если я изучу эти четыре фактора, то я узнаю это, о чем я спрашиваю, что это. Это может быть явление, это может быть действие, это может быть свойство. Неважно что, объект, в духовном, в материальном, нет никакой разницы. Почему? Потому что я изначально создан таким образом в восприятии реальности своего. Если я не воспринимаю что-то, что не прошло по четырем факторам этим, я не смогу узнать, что это такое. Я нахожусь в таком восприятии реальности, к Творцу это не имеет отношения. Когда я вижу что-либо, вот это что-то, это нечто уже находится в развитии, поэтому это раскрылось во мне. Когда это раскрылось во мне, я спрашиваю об этом что-то, я спрашиваю о его источнике. Между его источником, и пока это доходит до меня и ощущается мной, есть четыре этапа развития. Четыре стадии. Четыре фактора. И если я не узнаю это, я не узнаю, что это. Потому что вопрос, что это такое, это разница между тем, что это было до того, как это было воспринято мной, и то, как я это ощущаю в своем восприятии. Давайте продолжим учиться, и мы найдем слова. Почитаем. Фактор первый. Основа, первичный материал.
первое. Основа, что означает первичный материал, относящийся к этому созданию, так как нет ничего нового под солнцем. И все новообразования в нашем мире не происходят из ничего, а возникают лишь как сущее из сущего, когда какая-то сущность теряет свою предыдущую форму и принимает другую форму, отличную от предыдущей. И сейчас сущность, потерявшая предыдущую форму, называется основой, и в ней скрыта сила, которая раскроется в будущем и определится в конечной форме этой сущности, а потому по праву считается главным фактором, воздействующим на нее.
Ну, может быть, еще раз.
Еще раз. Фактор первый – основа, первичный материал. Первое. Основа, что означает первичный материал, относящийся к этому созданию, так как нет ничего нового под солнцем. И все новообразования в нашем мире не происходят из ничего, а возникают лишь как сущее из сущего, когда какая-то сущность теряет свою предыдущую форму и принимает другую форму, отличную от предыдущей. И сейчас сущность, потерявшая предыдущую форму, называется основой, и в ней скрыта сила, которая раскроется в будущем и определится в конечной форме этой сущности, а потому по праву считается главным фактором, воздействующим на нее.
То есть вопрос, можем ли мы каждое предыдущее состояние называть сутью? Основой? Что это именно такое? Мы достигаем когда-то первичного состояния, которое называется основой. Как мы учим, в нашем мире это трудно дать определение, но духовном есть развитие или фактора и источник, шорош, алиф, бет, гимл, далит. У нас есть такая единица, такой объект. И мы можем сказать, что шорош — это основа, и потом из нее исходит все остальное. Так как он говорит, что основа — это первичный материал, который снял предыдущую форму, называется основой, в ней скрыта сила, которая раскроется в будущем и определится в конечной форме этой сущности, а потому по праву считается главным фактором, воздействующим на нее. То есть, если это сила, вот здесь сила, а затем действие, и затем уже на последнем уровне получается конечная форма. Дальше.
Фактор второй – причина и следствие как таковые. Это порядок причины и следствия, относящийся к свойствам, собственно, основы. И он не меняется. Например, гниение пшеницы в земле превращает ее в росток пшеницы. Ведь это разложившееся состояние называется основой. Таким образом, надо понять, что сущность этой пшеницы, изменившей свою предыдущую форму, то есть форму пшеницы, и принявшей новую форму на фоне разложившейся пшеницы, является зерном, называемым основой, свободной от всякой формы.
Вы можете сказать, секундочку, но почему не предыдущая пшеница является основой? Потому что у нее есть своя форма, она не является корнем следующего состояния. То есть, если есть у нас пшеничное зерно, оно должно сгнить, превратиться в энергию. Здесь форма предыдущая. обратиться в силу, в энергию, вот это сгнив, и только после этого может быть какой-то новый рост, образование. То есть должно быть промежуточное состояние сгнивания.
И сейчас, разложившись, она стала пригодной для принятия другой формы, то есть формы пшеницы, способной произрасти и выйти из той основы, которая является семя. И всем известно, что эта основа никогда не примет форму других хлебных злаков, например, овса, а лишь по подобию предшествовавшую ей форму, которая сейчас потеряна, то есть форму пшеницы. И несмотря на то, что есть определенное изменение в количестве и в качестве, ведь в предыдущей форме было одно зерно пшеницы, а теперь их 10, и по красоте, и по вкусу. Однако основа формы пшеницы не претерпевает никаких изменений. В этом прослеживается порядок причины и следствия, относящихся к свойству самой основы, который не меняется никогда, так что пшеница не станет другим хлебным злаком. Это и есть второй фактор.
Да.
Товарищи из группы Холона спрашивают, на чертеже изображен корень. Каков корень? Бальшалам показывает нам корень четырех факторов. Где он?
Мы не раскрываем его. Мы раскрываем его лишь в нас, в себе. Из действий твоих познаю тебя. Боре, Творец, Боуре, приди и увидь его. Раскрывай его в себе. То, что находится вне меня, я не знаю. Он раскрывается внутри меня. То, что вне меня, не знаю, только лишь материя, форма, облаченная в материю, только вот эти две вещи у нас есть. Абстрактную форму — это воображение, а суть, основа, она непостигаема, она даже не описывается. Поэтому то, что находится вне нас, мы называем «ацмуто». Кто это? Он сам в себе, то есть отделенный. То есть самоопределение указывает на то, что он находится за пределами моего постижения. Он не постижим. Я не могу, я могу лишь только отложить, отпечатать его на своем материале, отразить и весь... И когда материал будет мой радиоотдача, я могу что-то сказать о нем, о его воздействии относительно меня, и не более того. Все, что я воспринимаю, все, что я улавливаю, я воспринимаю то, как он на меня воздействует, а не то, каков он сам по себе, не говоря уже о Творце. Ну, хорошо, это вторая причина, да. А что такое разложение и переход от предыдущей формы к следующей?
Потеря прошлой формы для того, чтобы получить будущую форму, принять. Ты не можешь, здесь кетер, здесь, допустим, малхут, которая обращается в кетер и вновь в малхут и так далее.
К чему человек должен стремиться в своей работе? К потере формы или к новой форме?
К ритму. Не к сливкам, слово созвучное, а к ритму. Как сказать? Темп. Скорость.
Он должен стремиться к чему? К новой форме, когда он представляет себе, или к разложению?
Каждый раз к новой форме. Даже если это разложение, какая разница? Если я стремлюсь к новой форме, разложение на пути, если я понимаю, это вещь необходимая. Мы обязаны спать? Разве тебе не жалко этих часов сна? Но я знаю, что если я не сплю, то я не могу построить порядок в голове, где все устроено, все на своем месте, все на своей полочке, в своих ящиках, то, что я испытал в течение дня, то, что я думал, увидел, это должно пройти обработку, должно складироваться. И после этого я готов к новой работе, к новому восприятию. Лично я чувствую это очень четко. Да.
Как ускорить темп?
Тем, что нужно много спать. С желанием, ну о чем ты спрашиваешь? Желание от окружения, ну и все.
Нет, но вот меняется ли работа от представления следующего состояния, или всегда нужно стремиться к одному следующему состоянию?
Всегда нужно стремиться к единству Исраэль, Тора и Творец. Это следующее состояние. Постоянно одно и то же состояние, лишь более продвинутое совершенно. Более насыщена по мощи. Я группа и сила, общая сила дача, Творец внутри. Да.
Как это может быть, что это состояние, к нему может стремиться каждый раз, если формы изменяются?
Если посередине есть падение, падение дает мне новую силу стремления.
Я не понял.
Не понял, ты вчера ел?
Да.
Сегодня ты не хочешь? Хочешь.
Хочу.
А почему? Ну скажи мне, почему бы? Так это естественно. Это тоже должно быть естественно. Как ты можешь подниматься по ступеням, если ты... Дальше. Если ты поднимался до сих пор, как ты поднимешься дальше? Раньше я был здесь. Для меня быть здесь, это о. Я думал, ого. Поднялся. Стал таким большим. Как подниматься дальше? Я тебя спрашиваю.
Еще желание.
Еще желание. Какое желание мне нужно? Мне нужно желание точности, соответствующее этому подъему. Не соответствующее прошлому подъему. Мне нужно двойное желание. Обработать. Вдвойне. Я должен почувствовать, что должен обработать вдвойне для того, чтобы подняться один раз. Мы делаем два шага назад, один шаг вперед. Потому что мне недостаточно вернуться на прошлый уровень. Сюда? Ну и что? Я должен увидеть это падение, которое я делаю, как будто я дважды спустился. Не может быть, чтобы я остался в этом состоянии. Для меня это двойная потеря. Есть такие строфы, которые говорят о двойном. Об этом и идет речь. И только тогда я могу подняться. Всегда, всегда так. Итак, сейчас мне это нужно взять от окружения. Я даже от себя самого не могу взять из прошлых расчетов, а только от окружения. И тогда я смогу подняться на следующий уровень. Так это работает. Так мы пока что закончили со вторым фактором. то есть пшеница разлагается, тем, что она разлагается под воздействием внешних условий, хотя внешние условия приводят ее к новой форме, то разложившаяся пшеница, внутри этой разложившейся пшеницы есть все данные, вся информация о прошлом состоянии. Она потеряла лишь свою форму, но не саму основу. И тогда она пригодна для приобретения следующей формы. Есть часть внутри пшеницы, которая является постоянной, а часть, которая все время меняется. И вопрос, какова польза от этих изменяющихся форм? Польза изменяющихся форм в том, что они меняются по качеству. Когда мы приобретаем 125 более совершенных форм уподобления Творцу. А желание получать со всем, что там есть, остается, и тогда мы раскрываем, после того, как мы уподобляем себя Творцу полностью, что и желание получать созданное светом, и все 620 его эгоистических свойств тоже созданы 620 свойствами света. И мы возвращаемся обратно к свету. Так есть форма и есть основа. Основа остается, форма меняется. Да, Гели, что?
Рав, мы видим, что сегодня у нас много таких слов
психологических.
Даже не психологических, а вы описываете нам процесс, который мы начали в ТЭС и сейчас продолжаем.
То есть от Конгресса, я думаю, что появляется больше слов для того, чтобы их выдать наружу. Вы более готовы.
И действительно, в шаббат вы сказали нам меньше вкладывать во внешнее распространение, больше в единство между нами.
Не меньше. Это две разные вещи. Когда ты распространяешь снаружи, будь сосредоточен внутри. Нам нельзя. Что это значит? Если мы не обслуживаем мир, то мы не добиваемся успеха и между собой. Не добьемся успеха. У нас есть особое отношение, к нам есть особое отношение свыше, только потому, что мы обслуживаем тех, кто ниже.
Как бы вы предложили нам формировать себя снизу, как мы можем пройти этот процесс как группа? Вы описали процесс, как каждый человек лично должен работать внутри себя по всем этим этапам. Как мы можем делать это группой, чтобы мы могли наблюдать за этим львом со стороны и устремляться дальше, вперед? Это такой процесс, который мы сегодня больше рассмотрели.
Есть один принцип. Существует три круга. Я, окружение, Творец. Вот и все. Больше не к чему стремиться, только к этому единству. Вся мудрость Каббалы говорит только об этом. От любви к творениям, к любви к Творцу, возлюби ближнего, велико правило Торы, и так далее, и так далее. Только об этом говорится. Мы не религия, которая говорит о том, как заниматься в этом мире обычаями. Мы наука Каббала, которая говорит об исправлении человека, как исправить его эгоизм, чтобы приблизил свою форму к Творцу. Поэтому миссия науки Каббала, ее предмет — это раскрытие Творца творения. Тем, что творение исправляет себя и приближает свою форму к форме Творца, тем самым оно раскрывает Творца. Поэтому наука Каббала говорит об исправлении человека по отношению к Творцу.
Правильно ли провести какое-то обсуждение в группе вот этого состояния, которое вы описывали для работы с человеком, сделать это в группе для того, чтобы вместе продвинуться к этому, чтобы мы смогли удерживать это объединение? Или вы каждый должен лично внутри это делать?
Нет, можно говорить обо всем. Вопрос в том, насколько это не препятствует ли это нам заниматься другими вещами. У тебя есть так, сегодня одно интервью, завтра другое, завтра третье. Вы начинаете запутываться, и каждый путает друг друга, как будто это важнее, а другой тебе скажет, нет, это важнее, а тот скажет, ты им пренебрегаешь. И получается, что вы обеспечите друг друга работой, весь все предприятие, все группы работают только на ваши глупости. Я говорю, глупости, потому что есть базовые, основные вещи, о которых мы забываем. Поэтому я это не люблю. Есть работа, это работа по распространению прежде всего внешняя, на весь мир. Это должно быть, должно делать самым эффективным образом, нужно это проверить. А к нашему сожалению, большинство наших товарищей не понимают этого. Это одно. А другое, то, что внутреннюю работу мы изучаем здесь и работаем в этом направлении. Но это не должно быть одно за счет другого. Да.
Костя из Петербурга. Вот продолжая вопрос Гиля и продолжая аналогию со львом, чтобы не запутаться. Эгоистическая психология и каббалистическая психология. Я так понимаю, что отличие в том, что, хочу уточнить, что теперь я меняется. То есть, если я эгоистическая, это вот там эгоистические отношения, то здесь я должен смотреть на ситуацию сытого этого льва своего через фокус группы. Уже как бы я другое. Оно меняется каждый раз. Сытый лев – это тот, который я был теперь голодный. Просто через другой фокус я иначе воспринимаю.
השאלה היא האם, אני אקצר את השאלה, הוא אומר האם ההבדל בפסיכולוגיה אגואיסטית לפסיכולוגיה רוחנית זה שאני מתחלף. מיחס אגואיסטי, שזה הלב הסווה, שזה האריה הסווה לפני זה, אני מסתכל דרך הפריזמה של הקבוצה. ואז דרך
קודם כל בעיה סולם אומר על זה שזה באמת...
во-первых, בעיה סולם говорит о том, что это правильно. Это психологический барьер, это психологическая проблема, которую мы должны решить от восприятия реальности ради получения к восприятию реальности ради отдачи. Поэтому и он очень с большим уважением относится к материалистической психологии, потому что оттуда мы можем прийти к каббале. Да.
То есть после конгресса, через фокус конгресса смотреть на все. Вот это теперь я.
אחרי הכנס להתבונן דרך הפריזמה של הכנס.
אני אמרתי זה הרבה פעמים, וגם בכנס...
Я говорил неоднократно и на конгрессе, что точка единства, которую мы постигли, сейчас мы должны ее постоянно пробуждать и рассматривать ее как расширяющуюся, через которую мы пропускаем весь мир и относительно нее мы все измеряем. Настолько, что все наши оценки мы определяем относительно нее. В конечном итоге из этой точки мы приходим к раскрытию духовности. Я очень надеюсь, что мы сейчас будем работать в этом направлении и пойдем дальше. Это может произойти очень быстро. Все зависит от того, как мы пройдем этот необходимый период дремоты, вынужденной дремоты, падения, но это для необходимости подъема, чтобы мы накопили силы и уже пришли из точки в Парцуф.
Здравствуйте. Мы достигли какого-то состояния, можно ли это состояние разобрать по этим четырем категориям, которые мы сейчас изучаем? Вот эту точку.
השגנו מצב מסוים, האם אפשר לברר את המצב הזה, לפרק אותו על פי הארבע המצבים האלה שתיארנו כאן, את הנקודה הזו שהשגנו?
נקווה שכן.
Я надеюсь, что да. Каждое состояние можно так разобрать. Мы завершим статью сегодня-завтра, и тогда рассмотрим это состояние, другие состояния. Посмотрим.
Саша, группа Тбилиси, друзья. Можно ли сказать так, что благодаря общим усилиям, приложенным в пустыне Арава и на Конгрессе, мы сумели найти место и заложить фундамент третьего храма?
האם אפשר להגיד שכתוצאה מהמאמצים המשותפים שלנו בכנס בערבה ובכנס הגדול הצלחנו לאתר את המקום ולבנות את אבן היסוד של בית המקדש שלישי?
בית המקדש נקרא בית זה מלכות.
храм называется
המקדש זה נקרא קודש בינה. מלכות שמחוברת עם הבינה.
מלכות, а святой это бина. מלכות когда присоединяется к бине и получает от нее свойства, у нее возникает собственное парцов. Называется дом святости, то есть храм.
Нивна абайт азе, а лидей гвуца
группой,
а к душа
святой,
который
называется Хеврокадиша, то есть святое собрание. Что такое святая группа? Это группа, которая хочет приобрести свойство отдачи.
И
такая группа способна построить дом святости, дом духовности. У нас есть общая душа, которую мы стараемся собрать из разбитых частей. Это внутренняя наша суть. Шорош нишама гуф. А затем есть еще левуш и хааль, то есть облачение и чертог. Так наши килим соединяются таким образом, что есть три внутренних килим. Три внутренних килим.
Шорош,
корень, нишама, душа, гуф, тело. Это внутренняя килим. Как
гальгальта
война.
Это
называется внутренняя. Есть также левуш, облачение и эхаль, чертог. Это внешняя часть.
Хицон.
Внешняя.
Ахаб. Ахшав. Зот агвуца.
Это группа.
שאנחנו מחוברים יחד,
где мы соединяемся вместе, мы строим душу, потому что духовным одного не существует, только собрание, по крайней мере, 10, называется миньян, или неважно сколько. И когда такая группа производит исправление внешних килим, которые называются эхаль, или храм, чертог или храм. Потому что в прошлом, поскольку в прошлом была группа,
и
дважды произвели исправление внешнего облачения на уровнях третьем и четвертом, дали тагиму. Простите, на уровнях гимл и бет, третьем и втором. Сейчас мы должны в группе произвести исправление внутренних килим, прежде всего этих килим внутренних, а затем внешних килим. Не может быть построения храма, прежде чем есть некто, кто его строит. Храм — это исправление внешних килим, ахапа. Ахап не может быть исправлен, если Гальгальт и Вейнаим не исправили его. Поэтому мы, начав исправлять себя, естественно, что закладываем фундамент для построения третьего храма. Да, Ханох.
На конгрессе было ощущение, что мы постигаем что-то, достигаем, но у меня,
значит, была форма, которая разлагается. Сейчас мы переходим ко второй форме.
Да. Но у меня акцент с тех пор меньше попытаться удерживать то, что постигнуто там, но ощущение большой работы, которую должен произвести гам внутри, гам и также внешне. Я стал больше нетерпеливым, но меньше ощущения сидеть в прошлом.
Да, очень хорошо. Ты стремишься к будущему, чем к прошлому. Это хорошо. Я говорил с Терлинсом о том, что он находится в текущем состоянии, поэтому не стоит ему им пренебрегать, убегать от него. Нужно понять, что оно из себя представляет, что это за состояние. преимущество света над тьмой. Когда мы понимаем эти низкие состояния, чем больше мы их понимаем, тем выше мы оцениваем продвижение, развитие. Ну, давайте позволим Баруху спросить. Давай. Дайте микрофон.
Вопрос такой. Человек – существо ощущающее. Проблема психологическая.
Подожди. Ты видишь, что тебя переводит? Подожди, потихоньку.
Человек ощущающий. Проблема психологическая.
Бая психологи.
Решается через воздействие группы. Соответственно, как я и что я должен сделать, чтобы группа организовала на каждого из моих товарищей и в итоге на меня. Цикл, может быть, или несколько драматических переживаний.
Ты в ней
смог переломать.
כדי שכל אחד מאיתנו יוכל לשבור, לאבד את צורת תפיסת המציאות הקודמת.
То есть как это организовывается практически?
איך מארגנים את זה באופן מעשי?
Мы можем слушать о том, что вот как мы действуем через окружение, проблема психологическая, мы желание получать, но как практически мы организуем эти драматические переживания, ломающие, меняющие форму предыдущего.
אפשר לשמוע על זה בצורה תיאורטית, שיש סביבה שהיא משפיעה עלינו, שזה השינוי פסיכולוגי וכו', אבל איך לארגן באופן מעשי את אותה שרשרת של מצבים דרמטיים שבסופו של דבר יוצרת את השבירה ואת המעבר למדרגה הבאה.
נו, אתה לפעמים נואם לפני...
иногда ты вещаешь перед публикой, выступаешь. Бывает такое у тебя в разных группах, иногда ты проводишь беседы, лекции. И они очень впечатляются. У тебя есть такая возможность их зажечь. Ты спрашиваешь о том, как пробудить человека? Ты же делаешь это на других. Постарайся, чтобы другие сделали то самое с тобой. Не понимаю, в чем вопрос. Как я могу, что я должен сделать для того, чтобы группа повлияла на меня? Окружение повлияло на меня. Прежде всего, ты не должен думать, что ты больше, чем они. Что ты, когда ты приходишь к ученикам, и они слушают тебя, смотрят на тебя, ой, какой у нас есть Барух. Они впечатляются. То, что ты им говоришь, они воспринимают. Эмоционально. Но если ты посмотришь на товарища вот так, еле-еле их видишь, то как ты можешь от них впечатлиться? Это первое. Второе. Попроси. А если это не помогает, то заплати. Написано, купи себе товарища. Ты же мне принес две бутылки вина. Сейчас я отношусь к тебе лучше. Почему ты не принес им бочку вина? Тебе относились бы лучше. Я не смеюсь. Мы живем в таком мире, если ты кого-то любишь или ты хочешь, чтобы к тебе хорошо относились, дай подарок. Посмотри, что пишет Рабаш. Ну, мы выпьем в субботу его вино, посмотрим, что он нам приготовил. Я его припрятал. Понимаешь, ты обязан по отношению к окружению поставить себя таким образом, чтобы ты был подвержен их влиянию. А этого не хватает. Ты чувствуешь, что ты один, все очень хорошо. Ты больше, чем они. Ты лектор, ты знаешь, ты уже со стажем, тебе тяжело что-то от них получить. Поэтому ты не воспринимаешь свечение, исходящее от них. Рабби Йоси бен Кисма был чуть больше, чем ты, чуть-чуть. А его ученики вообще были еще меньше, чем те, которым ты там даешь, может быть, лекции. Но он знал, умел принять себя и сделать себя еще ниже, чем они. Поставить себя еще ниже. Поэтому он получил от них вся килим. Каждый внутри — это бесконечность. Чем выше ты его оцениваешь, и чем больше ты себя принижаешь, нет здесь других мер измерения. Ты определяешь все. Потому что каждый — это бесконечность. То, что кажется тебе, ну, пусть тебе покажется по-другому.
Виктор, с Литва. Я хотел спросить по поводу распространения 99% христианства. Это около миллиарда человек. Это 14% всего населения.
Как?
И в нем появляются течения, ну, не совсем такие примитивные, скажем, харизматические течения, евангелистические. Они практически и вот нашу тему «Свободу воли» очень похоже излагают. И много вещей они тоже излагают, похоже, как и мы. И их понимают то количество людей, потому что они говорят языком народов мира.
Угу.
Как, вопрос такой, как мы должны относиться, чтобы... Ну, услышали нас, потому что мы знаем, что в окончательном результате то их изложение не ведет ни к чему.
כדי שישמעו אותנו, כי עם כל הכבוד ליכולת ביטוי שלהם, הם הרי לא מבילים את האנושות לשום מקום.
אנחנו צריכים להבין...
Мы должны понять, что, несмотря на то, что различные религии влияют на очень большое количество людей в мире, и в каждом человеке, и даже в каждом из нас есть прослойка, где он религиозен. Находится в системе, которая предполагает наличие какого-то вознаграждения или наказания за те или иные действия эгоистические. Обычное в нашем мире. Ни в коем случае это не отменять, ни в коем случае их не касаться, всех этих, все эти прослойки, все эти слои. Это особая система защиты человека в мире, которая... построена в человеке природы вследствие разбиения храма, и она обязана, должна существовать. Пока люди не исправили себя, в тот момент, когда они себя исправят, все вопросы религиозности, религии перейдут в сферу науки Каббала, а все, что касается традиций религиозных, действий, обычаев, останутся как культура, обряды. И религия в том понимании, как сегодня, разделяется на две части. Часть, относящаяся к душе, и там говорится, они даже сами не знают о чем, это уже будет выяснено в науке Каббала, и будет понятно, что с этим делать. Это свойство отдачи, которое мы должны приобрести и на этом настаивать. Та часть, которая относится к обрядам, синагоги, другие молитвенные дома, мечети. Неважно. Все это остается как культура. Потому что если ты выведешь из религии то, где они говорят о будущем мире, о душе, то есть о высшей силе, а высшая сила все более и более раскрывается в мире, то в религии останутся только обряды, церемонии. А церемония — это культура, это очень хорошо. Как мы привыкли, каждый народ со своими обычаями. Но они будут свободны от внутреннего духовного наполнения, потому что это будет раскрыто каждому. Творец, пожалуйста, это ощущение Творца, это ощущение творения, ощущение окружения, мир, силы. Будущий мир означает, что я живу в своей душе и чувствую ее в высшем измерении, в духовном, бесконечном, вечном, где я и сейчас нахожусь. И тогда религия теряет свою силу власти над человеком, когда она властвует страхом перед адом. Есть рай, есть ад. Нет. Поэтому остается только культурная часть.
Если правильно я понял, вы говорите про те традиционные религии, в которых есть обряды и так далее. Но я имею в виду те течения, в которых практически обрядов уже не стало. Они также набирают свои электорат слушателей, они собираются в обычных залах, там нет никаких традиций, никаких обрядов. Они также говорят об исправлении мира, об исправлении человека. Если я правильно понял, мы никак не можем в настоящий момент влиять на них. Или как вот уточнить этот вопрос, потому что они ни в коем случае не будут слушать нас, если мы будем говорить без слова «каббала», то они разочарованы в ученых в этом мире и так далее. Они тоже ищут, пускай и ошибаясь, но они ищут пути к исправлению.
Эли,
Кен, у меня был от того, что... אז הוא שואל,
זה לא עושים? עניין איך לדבר עם אנשים.
Дело не в том, как говорить с людьми. Например, я говорил с евангелистами в центре Америки, в Сент-Луисе, с теми, кто авторитетные, понимающие среди них. У меня были такие встречи. В их месте действительно не похоже на какой-то молельный дом, а обычное место. Но я говорю с людьми. И вопрос мой таков: есть ли у них точка в сердце или нет? Если у них нет точки в сердце, я должен говорить с ними о том, как нам построить здесь красивый мир на земле. Если у них есть точка в сердце, то мне уже разрешено и имеет смысл говорить о науке каббала, о возвышении души, о поиске. То есть я должен обратиться к хисарону человека. Зависит, какой у него хисарон. Я говорил с ними. Люди чистые, хорошие, говорят о любви к творению, об объединении. Очень хорошо действительно относятся ко всем и к Израилю тоже. Это нам известно. Но точки в сердце нет. Хотя говорят прям то же самое. О любви, об объединении, об обществе. Но, а дальше что? Должно ли быть что-то больше? Нет, ничего не должно быть, ничего большего. На этом все заканчивается. Если так, то мне не следует с ними говорить о науке каббала, а о 99%, как мы говорим. Но есть разные случаи. Есть такая взаимная диффузия с той и с другой стороны. Поэтому многие, которые вчера были среди 99%, сегодня они переходят в 1%. Поэтому нет страха раскрывать, но нет потребности, потому что ты начинаешь с ними говорить не о том, что им интересно. Рабаш приводит простой пример. У меня есть маленькая дочка. Она любит играть с тряпичной куклой или с пластмассовой. Приходит мама и говорит: у нас есть маленькая девочка, малышка. Поиграй с малышкой. Не хочу. Но это малышка. Это настоящая. Настоящая она еще не способна. Она должна вырастить, когда ей будет 20 лет, тогда она захочет играться с малышкой. Когда ей 2 годика, она хочет играться с куклой. Так дай им вырасти. На этом мы завершаем.
Одно сообщение в заключении. В следующий вторник в 7 часов вечера в Модиине будет встреча с Равом Лайтманом в доме Арвуд в Модиине. Вопросы по телефону 1-700-509-209. Всего доброго. До следующих встреч.
את הפאזל כבר מרכיב והמילים חודרות עמוק בפנים וזה גדל בלב משמחה ומכאב יוצא למסע לא מתעכב קוראים לזה אהבה אמיתית והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעוטף נחלים בחזומים של אהבה בעורקים פתאום השחר מתעורר קוראים לזה אהבה